Ну ладно, давайте начинать. Я вам еще в каком-то из вот весенних или летних прогнозов, я так примерно там наметила темы, какие у нас вот будут в этот вот курс. Ну, правда, вот то, что было в прошлый раз, это там, я про это не говорил, я и сама не знала, что эта тема вылезет, и окажется, что надо с ее начинать. Вот, ну, а сейчас, собственно говоря, вот мы продолжим тему, которой мы занимались весной прошлой, значит, будем заниматься Византией, продолжим заниматься Византией. Тема эта огромная, очень сложная, ну и, как вы сами понимаете, что для нас эта тема очень важная, поскольку, собственно говоря, вот наша страна, Русь, она, собственно говоря, вот является преемницей очень многом, преемницей Византии как раз, поэтому нам важно понять, что там в Византии было, как там все складывалось, ну и как, собственно говоря, какова там была судьба христианства, как это там, как христианская церковь там формировалась. Ну, очень много всего, что с Византией связано. Поскольку сейчас мы занимаемся средневековьем, прям ранним средневековьем, то про Византию мы будем говорить про средневековую. Но прежде чем мы будем говорить о различных религиозных проблемах, которых там было очень много, ну и так они решались или не решались, или возникали новые проблемы, но прежде всего мы должны представить себе вообще обстановку, что вообще там происходило исторически, как складывалось, как вообще все это было. Поэтому сегодня мы просто поговорим о Византии как таковой. Примерно мы сегодня до 8 века посмотрим. Очень, естественно, конспективно. Ну, кому интересно по Византии, естественно, очень много литературы, так что можете почитать сами. А начнем мы вот с чего. Мы в свое время в разных лекционных курсах много говорили о городах, которые по тем или иным причинам сыграли значительную роль в истории и в метаистории. Мы говорили об Иерусалиме, о Риме, Александрии, Антиохии, ну и так далее. Ну вот теперь у нас, поскольку у нас Византия, пришло время поговорить о Константинополе. Вот Рим не имел такого значения для Западной империи, как Константинополь для Восточной. Столица Западной империи могла быть и в Милане, и в Равенне. Это не имело особенно важного значения ни в политическом, ни в административном отношении. Между тем, Константинополь также не может быть отделен от Восточной империи, как, например, Рим от католической церкви. Константинополь стал весьма определенным и, можно сказать, всецелым выразителем византизма. Так что Восточная империя с основанием Константинополя, постепенно превращающего в византийскую, не может быть представлена без своего средоточия и своего религиозного, административного и культурного центра на берегах Босфора. В то время как на Западе подготовлялась страшная катастрофа, падение Рима, на Востоке постепенно организовывались начала, которые сохранили от распадения целую половину империи. Перенесенная Константином столица в Византию и основанный на месте старого новый город его имени должен быть признан одним из главных устоев тысячелетней жизни Византийской империи. Вот почему древнейшей истории Константинополя должна быть посвящена отдельная глава истории Византии. Вот о Константинополе мы сейчас и поговорим. Ну, мы уже немножечко говорили об этом в прошлом курсе лекции. Мы говорили о построении Константинополя, о первоначальных границах, которые были ему даны основателем. Но город стал быстро развиваться, так что уже к концу IV века масса новых поселенцев не находили места внутри городских стен, и за чертой города стали возникать новые постройки и поселения. Там указано было императором Феодосием расположение для готских военных отрядов или федератов, по коим загородные части долго были известны под номерами 2, 3, 4, 5 и 7. Когда в 412 году стены города значительно пострадали из-за землетрясения, то император Феодосий в соответствии с быстрым возрастанием населения раздвинул его границы, включив в черту города и прежний загородный квартал и окружив город новой стеной, которая в некоторых частях сохранилась даже до сих пор. Два епарха города прославили свое имя сооружениями, служившими к украшению и защите города. Только квартал около Золотого Рога Лахянского дворца оставался открытым и защищен был стеной только при императоре Ираклии в 625 году. Таким образом, можно сказать, что собственный город Константинополь, ну то есть нынешний Стамбул, вырос до его естественных границ в течение IV и V веков. Дальнейший его прирост был главным образом в предместьях. Быстрому росту города способствовали исключительно благоприятные условия, в которые он был поставлен. Он имел не только естественную защиту и безопасность от внешних врагов, но и особенные привилегии, предоставленные городу в гражданском и торговом отношениях. Константинополю даровано было устройство города Рима с его сенатом и муниципальным строем. Городской округ был освобожден от земельного налога, и гражданам предоставлены были обширные привилегии. Торговые права промышленным людям, пособия от правительства, безденежная раздача хлеба и даровое помещение для бедных. Преимущества государственной придворной службы, почетное звание сенатора и различные служебные, деловые и практические интересы потянули в Константинополь знатных и богатых людей из Рима, Александрии, Антиохии и других городов. Вследствие всех этих обстоятельств Константинополь притянул к себе огромные материальные средства и сделался важным рынком для сбыта товаров со всей империи, в особенности же редких и дорогих товаров из Индии, Персии и Египта. Константин и его ближайшие преемники прибегали к самым крайним средствам, чтобы украсить свою столицу и сделать пребывание в ней приятным для иностранцев и для местных жителей. Константин в свое время нашел древнюю Византию вполне языческим городом. Но преобразование Византии в столицу империи сопровождались реформами в христианском духе. Древние святилища на Акрополе были частью закрыты, частью обращены в общественные здания для иных целей. Храмовое имущество конфисковано или передано христианам. Статуи богов и богинь посредством легких переделок и приспособлений применены были к христианскому культу. Матерь богов, правящая львами, языческая скульптура, Матерь богов, правящая львами, изменена в Аранту с воздетыми руками. Аранта, от латинского слова «молящаяся», один из основных типов изображений Богоматери, представляющий ее с поднятыми и раскинутыми в стороны руками, раскрытыми ладонями наружу. Ну, наверное, вы видели такие иконы, не обращали внимания, но вот есть такая. Так вот, значит, приспособили бывшую скульптуру для этого. Статуя судьбы города и Аполлона получила христианский характер. При постройке христианских церквей пользовались прежними храмовыми постройками или употребляли материал древних храмов на постройку новых зданий. Были построены церкви на месте храма Зевса, храма Посейдона. Церковь Святой Ирины была построена на Акрополе. Большинство христианских благотворительных учреждений столицы Восточной империи, вероятно, такого же происхождения. Константин желал, однако, придать чрезвычайный блеск своей столице и не задумался в ее пользу лишить древних памятников другие города. Для этого он приказал искать статуи, рельефы, колонны и прочее в ближних и дальних городах и привозить их в Константинополь. Таким образом, доставленные из различных городов скульптурные произведения обогатили столицу империи памятниками древнего искусства, послужили образцом для местных художников и украшением для публичных зданий, дворцов, площадей и улиц. Преемники Константина прилагали также много стараний, чтобы украсить и расширить столицу. Юлиан, правивший в Константинополе не более 6 месяцев, оказал городу разные милости, о которых сам упоминает в сохранившемся письме, где, между прочим, есть речь и о приверженцах галилейской секты, христианах, допущенных им в Сенат. Он же устроил новую гавань и приказал привезти из Египта обелиск для украшения восточной части города. Но Юлиан, если вы помните, это Юлиан Отступник. Это был такой вот у нас римский император, который пытался восстановить язычество. Даже он все равно пытался Константинополь украсить, и при этом вот тут он христиан не преследовал. Время Феодосия и затем Юстиниана в истории Константинополя отмечается громадными сооружениями дворцов, церквей, портиков общественных зданий, таких как сенат, ипподром, театр, бани, рынки и тому подобное. Громадное население города в особенности собиралось большими массами на площадях и на главных улицах, которые украшены были портиками и колоннадами, общественными зданиями и художественными произведениями искусства. Главная улица Константинополя, прорезавшая город от внешних стен до площади Августея, Святой Софии, собора Святой Софии и императорских дворцов, шла в двух направлениях. Ну, по своему положению в городе эта улица получила наименование Средней улицы. Это одна часть этой улицы проходила поблизости от Мраморного моря и направлялась к Золотым воротам. По ней проходили церковные процессии и торжественные церемониальные выходы императоров. На ней или поблизости от нее находились главнейшие памятники и важнейшие церковные и общественные здания. Исходные пункты Средней улицы сохранились и по настоящее время в Стамбуле. Золотые ворота и Святая София. Так называемый Большой дворец, резиденция Константина, по первоначальному плану принадлежал к IV веку. Расширенный и много раз перестроенный византийскими царями, начиная с Юстиниана I до XII века, Большой дворец составил собой с течением времени значительный комплекс зданий, занимавших громадное пространство на холме и на его спусках к Мраморному морю. Он был центром городской и политической жизни. Отсюда направлялись церковная и гражданская политика и вся администрация Византийской империи. Он сосредоточивал в себе не только дворцы для помещения императора и его семьи, но также огромные залы для приемов и придворных празднеств, обширные парки и сады и галереи, а также помещения для обширного служебного персонала, для царской гвардии и гарнизона, кроме того, церкви и церковные здания. В понятие Большого дворца входит скорее представление о значительной части города, чем дворца в обыкновенном смысле слова. Но вполне общественным учреждением и в то же время любимейшим для жителей Константинополя развлечением были ипподром и дававшиеся на нем игры. Собственно, еще из Рима традиция перешла. Он соединен был внутренними ходами и крытыми галереями с императорским дворцом, что доставляло возможность царю быть зрителем цирковых игр, не показываясь народу. Ипподром давал в Константинополе для народа такую же сумму развлечений, что давал большой цирк, циркус максимус, в Риме. Цель эта была не только достигнута, но и, можно сказать, была превзойдена, ибо константинопольское учреждение централизовало в себе не только удовольствие, но привлекало к себе политические и даже церковные интересы населения и получило не только местное, но и общеимперское значение. В ипподроме нередко решались политические и церковные вопросы первостепенной важности, в особенности, когда правительство стало принимать строгие меры к ограничению муниципальных прав городского населения. И тогда цирковые партии приняли политическую окраску. Я об этом в дальнейшем еще немножечко скажу. В ближайшем соседстве проходил громадный водопровод Валента, сохранившийся и до ныне, составляющий незаменимый для внутреннего города способ водоснабжения. Поблизости находился храм святых апостолов, построенный Константином и предназначенный для погребения императорской семьи. Впоследствии он сделался усыпальницей всех византийских императоров, каковой и оставался до завоевания Константинополя в 1453 году. В истории Византии храм святых апостолов имел весьма важное значение с точки зрения роскоши постройки и искусства, и считался одним из замечательнейших памятников Константинополя. В архитектурной форме храм апостолов имел форму креста и был окружен обширным двором с галереями из колонн и памятниками искусства. Около храма были дворец, бани и другие здания, предназначенные для духовенства и военной стражи, охранявшей гробницу царей. Уже при Юстиниане этот храм был расширен и перестроен, причем с особенным вниманием были украшены те пределы арки и портики, которые предназначались для постановки гробниц прежних и будущих царей. Древнейший епископ и патриарх Константинополя Григорий Богослов и Иоанн Златоуст погребены при этом же храме, точно так же патриархи Никифор и Мефодий, прославившиеся борьбой за православие против иконоборцев. Про иконоборство мы с вами тоже будем говорить. При описании древнего Константинополя необходимо коснуться такого вопроса, как церкви и монастыри. В самой идее византизма коренное место принадлежит церковности в самом широком значении этого слова. А так как Константинополь со всеми его учреждениями и нравами жителей был ярким представителем византизма, то уже в первые столетия его истории церковные учреждения занимали в нем видное место. Церковное строительство в Константинополе никогда не ослабевало. Ну, считалось число церквей от 400 до 450. И среди них около 100 церквей было монастырских. Это не все постройки были монументальными, но церковное строительство велось правильно с соблюдением архитектурных законов и с употреблением на постройки хорошего материала. Некоторые церкви IV и V веков сохранились до нынешнего времени. Константин и его преемники создавали все благоприятные условия к тому, чтобы столица Восточной империи привлекала к себе туземцев и иностранцев. Многие знатные фамилии из провинции и из Западной империи переселились в Константинополь и положили здесь основания служилой аристократии. В Константинопольский сенат зачислялись не только знатные лица греко-римского происхождения, но и иностранцы, и даже варвары, поступившие на военную службу империи. Пользуясь муниципальным устройством, Константинополь привлекал к себе и окрестное население в качестве ремесленников и чернорабочих. Император оказывал особенное расположение к населению Константинополя. Как и в Риме, здесь была введена безденежная раздача хлеба, даровые помещения для чернорабочих и церковные представления, в которых скоро приняли участие политические партии. Уже в V веке писатели говорят о многочисленном и беспокойном Диме Константинополя, доставлявшем много хлопот полиции и епарху города. Димы, что это такое? Значит, Димы – это организация населения византийских крупных городов в V-VII веках. Возникнув как спортивные, Димы играли большую политическую роль. Они имели много приверженцев среди всех сословий городского населения. Ну, то есть сначала это были как бы болельщики, организации болельщиков, а потом они стали играть политическую роль. Как спортивные организации они участвовали в спортивных состязаниях и имели свои места на ипподроме, где перед императором часто выражали одобрение или неодобрение его внутренней и внешней политики, предъявляли требования, подавали жалобы. Димы участвовали в обороне и охране города, в укреплении и ремонте городских оборонительных сооружений, в устройстве зрелищ и так далее. Особенно большую роль в V-VII веках в Константинополе и других городах играли димы голубых и зеленых, как их называли, условно говоря. В VII веке поддержка димов не раз решала судьбы претендентов на императорский трон. И только в VIII веке димы утратили всякое политическое значение. Мы еще будем о них говорить, когда историю будем рассматривать Византии. Особенно характерным признаком, отличающим население столицы, нужно признать его разнородность по происхождению и языку. В IV и V веках, когда происходил процесс перехода от древних веков к Средневековью, Константинополь находился в опасности обратиться в международный германский город. Но наступят новые обстоятельства, когда германское влияние уступит другим иноземным влияниям – славянскому, армянскому, итальянскому, наконец, турецкому. Все эти влияния, ну, за исключением последнего турецкого, византийское правительство нашло возможным направить согласно пользе и интересам империи. Ну, а турецкое влияние – это когда Византия была завоевана турками. Но вопрос о численности этого пестрого населения в Константинополе остается, так сказать, ну, не совсем ясным. В самом конце IV века при Иоанне Златоусте считалось до 100 тысяч христиан и множество язычников и иудеев. На все число населения было до 50 тысяч бедных. При Феодосии II в начале V века население Константинополя можно полагать до 500 тысяч. И в то время, как все другие города в Западной империи, не исключая самого Рима, теряли мало-помалу свое значение, столица Восточной империи, где не прерывался преемственный ряд императоров, и где потрясения, привнесенные эпоху переселения народов, не сопровождались такими разрушительными последствиями, как на Западе, Константинополь продолжал увеличиваться населением, укрепляться твердыми стенами и прочными государственными учреждениями, которые постепенно приготовили в нем убежище для знания и культуры. Ну, попытаемся ознакомиться с некоторыми чертами административной и социальной жизни Константинополя. Очень коротенько. Одним из наиболее важных учреждений, охранявших общественный строй и порядок в столице Византийской империи, был приказ органа государственного управления. Ну, помните, на Руси тоже были приказы у нас, в Древней Руси. Был приказ епарха города. Епарх имел значение первой особы после царя. Когда царю нужно было выехать из столицы, верховная власть временно переходила на коллегию из трех сановников, на препосита, магистра и епарха, которые становились временными царями. В разное время права константинопольского епарха то ограничивались, то расширялись. В периоды смуты общественных движений он облекался неограниченными полномочиями. Нет ничего удивительного поэтому, что епарх играл весьма важную роль в истории Константинополя, и что он был то популярнейшим, то ненавистнейшим органом правительственной власти. И в том и в другом случае был особый, хорошо известный всему населению, которое или превозносило его похвалами, или беспощадно осмеивало и порицало. Как особо высшего ранга и как блюститель благочиния, епарх принимал обязательное участие во всех придворных церемониях и торжествах. Причем он был здесь не пассивным лицом, как большинство присутствовавших, но исполнял служебную роль. Главные обязанности епарха города, ну как и римского префекта, состояли в сохранении общественной безопасности и тишины в столице империи. Ему предоставлены были широкие полномочия. Он имел право суда и ограничение личной свободы граждан, мог заключать в темницу и высылать из города подозрительных лиц. В его непосредственном заведовании находились торговые и промышленные заведения, ремесленные корпорации, места общественных собраний. От него же зависела городская полиция. От него исходили распоряжения по благоустройству города, содержанию его в чистоте и украшению его по случаю торжеств и парадных царских выходов. Для исполнения лежавших на нем обширных обязанностей он нуждался в сотрудниках и помощниках, и в штате полицейских служителей. Он имел для этого свою канцелярию или приказ с определенным штатом чиновников. Этот приказ с утра до ночи осаждаем был просителями. От приказа епарха зависела и городская тюрьма или приторий, в которой содержались государственные преступники и подозрительные для правительства люди. Епарху города подлежали все дела по преступлениям. Он расследует обо всем, что случается в столице. Епарх города может иметь право лишать жительства в столице и ограничивать известным местом право жительства. Значит, полноту власти епарха можно представить в следующих чертах. Он судит все дела по проступкам в городе и на 100 миль за чертой города. Ведает дела о рабах, выкупающихся на свободу, и дела патронов с вольноотпущенными. Дела по опеке и неправильным управлением имуществом опекаемых. И дела о проституции. Ведает дела банковские, устанавливает цены на мясо, следит за порядком в городе и общественным спокойствием в публичных местах, имеет в своем распоряжении отряд военных людей для содержания порядка и получения сведений о том, что где происходит. Имеет право выселять из столицы, запретить временно или навсегда занятия торговлей и ремеслом, ограничить доступ в театр и лишить права адвокатской практики. Его ведомству подлежат ремесленные корпорации. В качестве хозяина города епарх имел попечение об украшении его красивыми зданиями, об устройстве театральных представлений. Одной из важнейших его забот было иллюминировать и украшать город по случаю праздников, парадных процессий царей и встреч важных иностранцев. Только епарх мог располагать такими обширными средствами, чтобы в короткое время привести город в праздничный вид по случаю торжественных встреч и царских выходов. Для этого у него были в распоряжении все торговцы золотыми и серебряными вещами, все фабрики и мастерские, где изготовляли шелковые материи, и, наконец, торгующие этими предметами. К торжественным случаям улицы Константинополя чистились и украшали зеленью и цветами, парадные залы дворца также украшались восточными тканями и драгоценными предметами, взятыми или от поставщиков, или от церквей и разных богоугодных заведений. Константинополь, как столица Византийской империи, будучи ярким выразителем византизма, характеризующего религиозную, политическую и культурную жизнь народов, входивших в состав империи, в своей истории и во внутреннем развитии настолько тесно связан с судьбами империи, что последнее не может быть изучаемо без истории Константинополя. Может быть, ни одна столица не была таким полным выразителем идей византийского государства, православия и оригинальной морали, как столица Византии. Господствующим языком в Византии был греческий. Это был и церковный, и литературный язык. Империя мало-помалу освобождалась из-под влияния латинского языка в праве и в администрации, что было более или менее достигнуто в VI и VII веках. Может быть, слишком искусственная связь, образовавшаяся между церковным и литературным языком с одной стороны и идеей православия с другой, ослабляла центробежную силу византизма и приготовила ему серьезные преграды и оппозиционные стремления на окраинах. Именно против деспотизма латинского языка и римского права на Востоке уже в V веке появляется стремление приспособлять законы к местным потребностям, переделывая их на основании туземных обычаев и местного права на народный язык. Тоже можно сказать о восточном православии, против которого образовались разнообразные вероучения и секты, опиравшиеся частью на национальные особенности, сросшиеся с определенными народными группами. Но мы тоже о всех этих вероучениях и сектах еще будем говорить отдельно. Наиболее резко выраженными этнографическими группами на Востоке нужно признать, кроме греков, которые, будучи весьма незначительными по числу как племенной элемент, весьма импонировали языком и культурой, но кроме них были арабы, сирийцы и египтяне, которые оказали громадное влияние на организацию византизма в первые столетия его истории, придав ему и живших под действием его народностям отличительный культурный и психологический тип. Весьма важным обстоятельством было то, что центр тяжести византизма был на Востоке. С падением Западной империи на Константинополь перешла славная традиция Римской империи, которая во все времена тысячелетнего существования Византии придавала ей особенный авторитет и значение в глазах новых народов. В то время как Рим и весь Запад сделались добычей варваров, Византия могла гордиться сознанием, что она одна осталась очагом идеи империи и мировой культуры. И действительно, византийские греки не переставали считать себя законными наследниками Римской империи и пользовались всяким случаем, чтобы осуществить свои права. Они восприняли во всей совокупности литературу, искусство, право, административные формы от Рима и продолжали развивать и приспособлять их согласно новым потребностям. Таким образом, в Византии продолжали развиваться все те культурные формы, которыми жило человечество до конца V века. То есть к вопросу о традициях вот Византия переняла традиции, которые развивались в Риме, ну и продолжала их приспосабливать, развивать. И дальше, соответственно, вот все. На Западе появляются новые народы, ну, мы с вами обо всем этом говорили. В Византии главный и господствующий этнографический элемент остался все тот же, и культурные традиции сохранились в нем без перерыва и перемен. Вследствие этого Византия могла пользоваться неисчерпаемым источником готовой древней культуры, между тем как на Западе новые народы должны были постепенно создавать свои собственные условия жизни. Этот твердый и не подвергшийся разрушению фундамент древних веков и создал для Византии ту удивительную устойчивость, которая так ее характеризует. С одной стороны, постоянно идущая традиция, с другой, чувство превосходства перед другими нациями придали Византии известный характер упрямства или упругости, которым отличаются древние культуры. Это упорство в защите своих особенностей оградило Византию от чужеземных влияний, но, с другой стороны, уменьшило способность применяемости или искусства немедленно разобраться в новой обстановке и составить полное представление о происходящих внутри и вне событиях. Исключительное положение столицы, без сомнения, было одним из главных устоев империи. Константинополь в одно и то же время был прекрасным укрепленным местом, годным для защиты от внешних врагов, и в то же время весьма пригодным для вооруженных нападений во все стороны. Он был приспособлен для входа и выхода, для торговых сношений и прилива населения. Государство, снабженное достаточным флотом, могло господствовать над Средиземным морем и быть недоступным в своем центральном укреплении. Но и без морской силы Византия легко могла со своими сухопутными силами поддерживать связь с противоположным азиатским берегом, откуда она черпала главные свои лучшие силы во весь продолжительный период своей истории. Константинополь давал тон другим городам империи. Его отличия и преимущества от Антиохии, Александрии, Херсонеса и других крупных городов Византии. Его преимущество заключалось в том, что здесь жили император и его двор. Вместе с высшим духовенством, военными и гражданскими чинами и крупными землевладельцами придворные образовывали высший влиятельный класс Константинополя, служилую аристократию, которая отличалась консерватизмом в делах веры и политики и нередко вместе с сенатом становилась на защиту традиций и устоев византизма. Сенат, как учреждение, современное основанию Константинополя, долго пользовался большим политическим значением и при вакантности трона, случавшейся весьма нередко, становился во главе государства. При Юстиниане I значение его понизилось, но все же это учреждение в самой трудной эпохе империи являлось на страже национальных интересов. Просматривая длинный список византийских царей, мы должны признать, что за исключением немногих ничтожностей, носивших корону, на первом плане стоят крупные и импозантные государи, умевшие командовать войсками и мудро направлять гражданское управление. Но мы сегодня еще поговорим о некоторых из них потом. Между византийскими полководцами и государственными деятелями также можно назвать немало умных и энергичных деятелей, с сознанием долга исполнявших важные поручения. Во все времена византийские патриоты считали существенным своим преимуществом перед другими народами высокую образованность. Свою культуру и благо образованности превозносили они даже и тогда, когда на Западе начали оживать у новых народов классические предания. Но в V и VI веках Константинополь бесспорно был единственным культурным центром, где наука и искусство имели своих почитателей, и где было распространено среднее и высшее образование. Ну, мы с вами в прошлый раз говорили о евреях, у которых тоже было с образованием все было в порядке. Еврейский эгрегор, как мы тоже говорили в прошлый раз, все больше и больше замыкался внутри себя, а Византия была совершенно другая история. В значительной степени именно христианским просвещением и законодательством Византия побеждала некультурные народы, с которыми ей приходилось иметь дело. В этом состояло политическое орудие ее системы. В Константинополе не умирали хорошие научные традиции, которые немыслимы для средней и высшей школы. Правительство ценило образование и всеми мерами старалось поддерживать просвещение в столице Византийской империи. Так в 333 году освобождены были от муниципальных должностей медики и профессора наук вместе с их женами и детьми, дабы предоставить означенным лицам всю необходимую свободу для занятий науками и искусствами и для преподавания другим. В 376 году преподаватели наук были приняты на казенные жалования, причем большим городам предоставлено право самим избирать своих профессоров, докторов и магистров. Император Феодосий II в 425 году одним законом установил штаты ученой коллегии, которая поставлена в особое положение и выделена из состава обыкновенного учительского сословия, занимавшегося преподаванием в общественных школах и частных домах. Эта новая коллегия, которую можно назвать университетом, составляла специальное императорское учебное заведение, в состав которого входил 31 профессор. Оно разделяется на следующие группы по специальностям. Значит, 3 оратора для римского красноречия, 10 грамматиков для римской словесности, 5 софистов для греческого красноречия, 10 грамматиков для греческой словесности, 1 философ, 2 профессора для преподавания юридических наук. Такой преподавательский состав Константинопольского университета. Значит, вот для этого университета были назначены особое здание и особый штат служащих. Закон предусматривал даже ту подробность, чтобы профессора преподавали каждый в предоставленной ему аудитории, дабы не было помехи преподаванию от шума учеников и от смешения разных языков. Другим законодательным актом определяются права этого учреждения. Коллегия служащих в нем профессоров числится на государственной службе, имеет особые преимущества по табели о рангах и получает одно из существенных прав коллегиального учреждения оценивать заслуги своих сочленов. При введении этого устава император Феодосий II возвел часть профессоров в чин, уравнивавший их с губернаторами провинций. Для других профессоров открыты дороги к почестям под условием доброй нравственности, преподавательских способностей, ораторского таланта и успешных занятий наукой, если таковые качества будут засвидетельствованы высоким советом профессоров. По выслуге 20 лет и все профессора имеют право на чин первой степени. Ну, в уставе отмечаются некоторые черты организации жизни студентов в больших городах. Каждый молодой человек по прибытии в университетский город должен был заявиться у магистра ценза и представить ему документ, свидетельствующий о его происхождении и состоянии родителей. Кроме того, от него требовалось, чтобы он указал разряд наук, которыми намерен заниматься, и адрес квартиры в городе. Местная полиция должна была следить за поведением молодых людей. В случае нарушения дисциплины они подвергались наказанию и теряли право на пребывание в университетском городе. Это все у нас где-то идет V век. Императоры заботились также о создании библиотеки и о сохранении старых рукописей, равно как и о составлении списков с них. С этой целью была учреждена в Константинополе комиссия из 7 каллиграфов, в которой было 4 специалиста для греческого и 3 для латинского письма. Назначением комиссии было делать копии со старых кодексов и исправлять обветшалые. Таким путем могли сохраняться древние рукописи, а в Константинополе стала развиваться школа специалистов-каллиграфов. Известно, что Феодосий II сам любил заниматься перепиской древних кодексов и поощрял занятия каллиграфией. Юстиниан I, по политическим соображениям наложивший руку на Афинский университет, не мог закрыть Константинопольскую высшую школу, ибо известно, что он покровительствовал изучению права и открыл для этого предмета кафедры, существовавших при нем университетов в Бейрутском, Римском и Константинопольском. То есть университет был не только в Константинополе, университеты были и в других городах. Наука и искусство нигде не пользовались в средние века таким вниманием, как в Константинополе. И большинство литературных и художественных памятников, сохранившихся по настоящее время от Византии, или происходят из Константинополя, или имеют к нему отношение. Таким образом, следует признать, что Константинополь был ярким выразителем византизма, и что история Византийской империи не может быть ни изложена, ни понята без параллельной истории Константинополя. Есть прекрасное место, рисующее мировое значение Константинополя. Оно читается у историка Эрнанда. Император Феодосий Великий пригласил к себе в столицу узгодского короля Атанариха. Вот как историк описывает произведенные столицей империи впечатления на варварского короля. Атанарих, совершенно охотно приняв приглашение, вступил в царственный город и в удивлении сказал: «Теперь я вижу собственными глазами этот знаменитый город, о котором часто слышал с недоверием». И озираясь туда и сюда, он то восхищался положением города, то удивлялся каравану кораблей, то, смотря на знаменитые стены и на множество народа из различных племен, обильной волной стекающихся сюда, как войско в боевом порядке, в одну реку с разных сторон, произнес: «Без сомнения, император есть земной бог, и кто осмеливается на него подняться, сам будет виновен в пролитии собственной крови». Это языческий король. Узгодский король такое сказал. Ну, мы с вами все знаем, что когда русские, первые русские увидели Константинополь, увидели византийскую столицу, они его назвали Царьград, царь-город. Вот он и был, собственно говоря, Царьград. Вот. Ну, вот это от Константинополя, чтобы вы как-то представили себе, собственно говоря, о чем идет речь. Ну, давайте, значит, теперь к истории перейдем. В предыдущем курсе лекции мы о Византии уже немножко говорили, об истории Византии, и мы дошли до императора Юстиниана, который в течение почти полувека, с 518 по 565 годы, управлял судьбами Восточной Римской империи. В последних лекциях, помните, история раннего христианства, тот курс, мы рассмотрели некоторые вопросы, относящиеся к формированию христианской церкви, эгрегора и метакультуры до VI века, то есть до падения Римской империи. Ну, мы, естественно, будем рассматривать и дальше все это, но чтобы было понятнее, как происходило дальнейшее развитие христианской церкви, напомню, с чего все начиналось. Последний император Единой Римской империи, Феодосий Великий, во внутреннем управлении которого важное и видное место занимала церковная политика, окончательно порвал с религиозной системой, установленной Константином Великим и выражавшейся в нейтралитете государства по отношению к различным культам и исповеданиям. Феодосий I сурово поставил принцип государственной религии как необходимого условия единства и начал проводить его принудительным способом. В начале ноября 392 года Феодосий издал знаменитый впоследствии закон, фактически упразднявший всякий языческий культ. Закон касался всех без исключения. Запрещал любые жертвоприношения. Они приравнивались к оскорблению величества и почитанию ларов, гениев и пенатов. Закон осуждал людей, почитавших изображения, созданные человеческой рукой. Вот особенно вот обратите на это место, нам в дальнейшем это вот понадобится. Помнить это. Закон предписывал конфискацию храмов и мест отправления языческого культа и передачу их в государственную казну. устанавливал штраф за потворство нарушениям, поощрял информаторов и угрожал должностным лицам, не применяющим этот закон. Таким образом, Феодосий запретил все виды языческой религиозной практики. С изданием этого закона завершилась законодательная борьба с язычеством на Востоке. Гораздо серьезнее в конце IV и в начале V веков был другой вопрос, препятствовавший достижению религиозного единства. Это был вопрос от отпавших от единства с церковью или об еретиках. Об этом тоже мы об этом и уже говорили, и в дальнейшем будем еще говорить. Здесь Феодосием установлен принцип, который после него становится одним из устоев империи. Все должны верить так, как заповедал это Петр, верховный апостол, и как соблюдал римский епископ Дамас и Александрийский Петр. Только те, кто исповедует равночестную божественную Троицу, называются кафоликами, ну или католиками, то есть истинно верующими. Те же, кто исповедует иначе, называются еретиками. Этот принцип имел своим непосредственным применением исключительное торжество и господство никейского символа, то есть то, что было принято на Никейском соборе, тоже говорили мы с вами об этом. Это положение имело особенную политическую важность, так как в особенности на Востоке образовалось множество мнений и учений, отступающих от богословского воззрения, нашедшего выражение в никейском символе, и, следовательно, ставших в оппозицию и к господствующему вероучению, и к поддерживающему его светскому правительству. Этим создавалось крайнее затруднение для проведения идеи религиозного единства. Так или иначе, под угрозой жестоких наказаний и конфискации имущества, язычники и еретики принуждены были уступить, то есть они присоединялись внешним образом к господствующей церкви. Но церковь далеко не выигрывала от таких случайных присоединений, напротив, чрезвычайно много теряла свои внутренние силы. Наконец, в рассуждении церковной политики Феодосия нельзя не обратить внимания на то, что он слишком круто подчинил церковный строй требованиям государственным. Если церковь, обращена им, была в орудие для достижения государственных целей, то этим принесено было в жертву то, что составляет самое существенное и самое дорогое в религии – свобода совести. Прежде всего, получается, что победоносное и торжествующее христианство отказалось от самых высоких принципов, провозглашаемых им во время угнетенного положения. Припоминается знаменитая фраза Тертуллиана, одного из наиболее выдающихся раннехристианских писателей, теологов и апологетов II-III веков. Тертуллиан говорил: «Одной вере не свойственно притеснять другую». Кроме того, возникает опасность для самого государства поставить себя в зависимость от религиозного единства. История предоставила слишком явные доказательства того, что такой тесный союз церкви и государства, какой установился в Византии, не был полезен ни той, ни другой стороне. В этих законах намечаются характеристические черты развития православно-восточной церкви. Так, ну теперь, собственно говоря, к истории как таковой. Значит, мы с вами, значит, Юстинианом занимались, про Юстиниана я вам рассказывала. Значит, если рассматривать правление Юстиниана в целом, нельзя не признать, что он сумел на короткий срок вернуть Римской империи ее былое величие. При нем территория Византии увеличилась почти вдвое. Историки считают, что Юстиниан был одним из величайших монархов поздней античности и раннего Средневековья. Тем не менее, возникает вопрос, не было ли это величие более кажущимся, чем действительным, и не причинили ли в целом больше зла, чем добра эти великие завоевания, остановившие естественное развитие Восточной империи и истощившие ее в угоду крайнему честолюбию одного человека. Во всех предприятиях Юстиниана постоянно существовало несоответствие между преследуемой целью и средствами для ее осуществления. Отсутствие денег было постоянной язвой, разъедавшей самые блестящие проекты и самые похвальные намерения. Поэтому приходилось до крайнего предела увеличивать налоговый гнет, а так как в последние годы своего правления состарившийся Юстиниан все более и более оставлял течение дел на произвол судьбы, то положение Византийской империи, когда он умер, а он умер в 565 году, в возрасте 87 лет, положение Византийской империи было совершенно плачевным. В финансовом и военном отношении империя была истощена. От всех границ надвигалась грозная опасность. В самой империи государственная власть ослабела. В провинциях вследствие развития крупной феодальной собственности, в столице в результате непрестанной борьбы зеленых и синих, этих двух политических партий, которые первоначально были просто партиями болельщиков, так называемыми партиями ипподрома или партиями цирка. Но со временем они стали принимать участие, точнее их стали использовать и в политике, однако действовали они преимущественно теми же методами, что и обычные болельщики, и в основном способствовали всяческим беспорядкам. Всюду царила глубокая нищета, и современники с недоумением спрашивали себя, куда же исчезли богатства римлян. Изменение политики стало настоятельной необходимостью. Это было трудным делом, сопряженным с многочисленными бедствиями. Оно выпало на долю преемников Юстиниана, его племянника Юстина II, Тиберия и Маврикия. Ну, подробно я про них рассказывать не буду, это не особенно интересно. Но они решительно положили начало новой политике. Отвернувшись от Запада, где к тому же вторжение лангобардов в 568 году отняло у империи половину Италии, преемники Юстиниана ограничились тем, что организовали солидную защиту, основав африканские и равенские экзархаты. Ну, экзархат – это в Византии в конце VI-VII веков административно-территориальная единица. Это наместничество за пределами метрополии, аналогичное колониальному владению или заморскому штату. Этой ценой они вновь получили возможность заняться положением на Востоке и занять по отношению к врагам империи более независимую позицию. Благодаря проведенным ими мероприятиям по реорганизации армии, Персидская война, возобновившаяся в 572 году и длившаяся вплоть до 591 года, закончилась выгодным миром, по которому Персидская Армения была уступлена Византии. А в Европе, византийской части, европейской части Византии. Несмотря на то, что авары и славяне жестоко опустошали Балканский полуостров, захватывая крепости на Дунае, осаждая Фессалонику, угрожая Константинополю и даже начиная надолго оседать на полуострове, все же в результате ряда блестящих успехов война была пересечена по ту сторону границ, и византийские армии дошли вплоть до Тисы. Но внутренний кризис все испортил. Юстиниан слишком твердо проводил политику абсолютного правления. Когда он умер, аристократия подняла голову, вновь начали проявляться сепаратистские тенденции провинции, заволновались партии цирка. И так как правительство было не в состоянии восстановить финансовое положение, недовольство все возрастало, чему содействовали административная разруха и военные мятежи. Религиозная политика еще более обостряла всеобщее смятение. После кратковременной попытки осуществления веротерпимости вновь начались ожесточенные преследования еретиков. И хотя Маврикий положил конец этим гонениям, конфликт, вспыхнувший между патриархом Константинопольским, претендовавшим на титул Вселенского патриарха, и папой Григорием Великим, усилил старинную ненависть между Западом и Востоком. Несмотря на свои несомненные достоинства, Маврикий был чрезвычайно непопулярен. Ослабление политического авторитета облегчило успех военного переворота, который возвел на трон Факу в 1602 году. Новый государь, грубый солдат, мог держаться только террором. Он правил с 602 по 610 год. И он, собственно говоря, этим закончил разорение монархии. Шах Ирана Хасрой II, это был последний великий правитель из династии Сасанидов, Хасрой II возобновил войну. Персы завоевали Месопотамию, Сирию, Малую Азию. В 608 году они оказались в Халкидоне у врат Константинополя. Внутри страны восстания, заговоры и мятежи сменяли друг друга. Вся империя призывала спасителя. Он явился из Африки. В 610 году Ираклий, сын карфагенского экзарха, экзарх – это автономный глава Восточной христианской церкви, независимый от патриарха. Вот Ираклий в 610 году низложил Факу и основал новую династию. После почти полувековых волнений Византия вновь обрела вождя, способного руководить ее судьбой. Но в течение этого полустолетия Византия все же постепенно возвращалась к Востоку. Преобразование в восточном духе, прерванное длительным правлением Юстиниана, должно было теперь ускориться и завершиться. В истории Византии VII век – один из самых мрачных периодов. Это эпоха серьезного кризиса, это тот решительный момент, когда само существование империи ставится под вопрос. Извне на истощенную империю обрушивается грозная опасность, сначала со стороны персов, а вскоре еще более ужасная – со стороны арабов. Внутри завершается глубокое преобразование, которое придает новый облик византийскому обществу и государству. До сих пор, несмотря ни на что, монархия оставалась Римской империей всемирного характера. Латынь была там официальным языком, и благодаря римской традиции были сохранены без изменений прежние звания, установленные еще Римом. В начале VIII века наоборот, образовалась чисто Византийская империя, силы которой концентрировались вокруг Константинополя, а характер делался все более и более восточным. Это очень важный, принципиально важный момент. В тот момент, когда Ираклий в 610 году вступил на трон, он царствовал до 641 года, в тот момент, когда он вступил на трон, положение империи могло казаться почти безнадежным. Ежегодно персы добивались все новых успехов. В 612 году они захватили Антиохию, Апамею и Кесарию, в 614 – Дамаск, в 615 они заняли Иерусалим, откуда перенесли в Ктесифон Святой Крест и наиболее знаменитые христианские реликвии. Ктесифон – это один из крупнейших городов поздней античности, располагался примерно в 32 километрах от современного Багдада, ниже по течению Тигра и занимал площадь около 30 квадратных километров. Во II-VII веках Ктесифон служил столицей Парфянского царства, а затем царства Сасанидов. В 617 году персы завоевали Египет и дошли в Азии до Халкидона. В это время перед Константинополем появились авары. В 612 году это кочевой народ центральноазиатского происхождения, переселившийся в IV веке в Центральную Европу и создавший там государство аварский каганат. Авары сыграли важную роль в этногенезе венгерского народа. Вот, то есть империя, которая сначала занимала огромное пространство, теряла все больше и больше земель. Ну, вот кому интересно, можете посмотреть просто карты Византийской империи в интернете есть. как вот сначала была огромная-огромная империя, и потом постепенно все сужалось, все меньше, все время откусывали по кусочку. Вот сначала персы, но потом у нас скоро появятся арабы. Лангобарды завоевали области Италии, и империя окончательно потеряла свои испанские владения. Сраженный столькими несчастьями, Ираклий стал было думать о том, чтобы покинуть Константинополь и перенести столицу в Африку. Патриарх Сергий, человек неукротимой энергии, чье могущественное влияние отражалось на всей политике царствования, поднял его дух. Ираклий, впечатлительный и нервный, склонный к бурным подъемам и внезапным упадкам, полный пламенной религиозной веры и горящий желанием отомстить персам за оскорбления, нанесенные ими христианству, к тому же храбрый солдат, хороший администратор и крупный полководец, вновь овладел собой. Патриарх предоставил в его распоряжение сокровища церкви. Ираклий своим неустанным трудом сам восстановил армию, и в 622 году он был готов к борьбе. В продолжении 6 лет, не давая себя отвлекать ничем, даже грозной атакой, совместно предпринятой персами и аварами против Константинополя в 626 году, он сражается с войсками великого царя персидского, перенося войну на вражескую территорию, в Азербайджан и в персидскую Армению, одерживает победы при Ниневии и у ворот Ктесифона и входит в легенды как первый крестоносец. Смерть Хосроя II в 628 году и последовавшие за ней восстания заставили персов принять унизительный мир, по которому они отказались от всех своих завоеваний и прежде всего возвратили Святой Крест, вновь торжественно водруженный Ираклием в Иерусалиме в 629 году. После этих крупных военных успехов Ираклий попытался своей религиозной политикой вернуть империи внутреннее единство, чтобы опять привлечь монофизитов Сирии и Египта. Он совместно с патриархом Сергием и Киром Александрийским занялся выработкой примирительной формулы, которая привела бы раскольников к православию. Отсюда родилось учение монофилитов, сформулированное императором в изложении веры, на почве которого он стремился примирить монофизитов с римской церковью. Но об этом все мы поговорим позднее, на следующей лекции. В результате этих усилий империя казалась восстановленной. Ее престиж на Востоке был вновь упрочен. Ее влияние, благодаря обращению в христианство хорватов и сербов, снова простиралось на северо-запад, вплоть до Балканского полуострова. Но эта блестящая внешность плохо скрывала действительное истощение. Состояние финансов было плачевным, и сепаратистские тенденции, способствовавшие успехам персов, отнюдь не были искоренены. Арабское нашествие в несколько лет уничтожило все плоды побед Ираклия, а его религиозная политика в то же время положила начало длительным разногласиям и серьезным конфликтам. Но мы обо всем этом подробно поговорим в следующие разы. Ну, про арабскую опасность, если сейчас я скажу только вот несколько слов, потом мы об этом поговорим вообще отдельно. Значит, начало 7 века было отмечено великим событием, зарождением ислама. За 20 лет в результате необычайной экспансии новая религия завоевала огромную часть восточного мира и за счет Персии и Византии распространилась от берегов Окса до побережья Великого Сирта. В 634 году армия халифа Омара вторглась в Сирию. Византийские войска были разбиты, Дамаск оказался в руках мусульман. Разрушение Ярмука в 636 году заставило Ираклия навеки распроститься с Сирией. К тому же население, враждебное грекам, насильственно христианизированное, спешило переходить на сторону победителя. Иерусалим капитулировал в 637 году, Антиохия в 638. Затем пришла очередь Месопотамии 639 и Египта, который Амир завоевал в 2 года, в 640-642 году, и встретив большого сопротивления. И Ираклий, старый и больной, умер в отчаянии. При его наследнике Константе II, который правил с 642 по 668 год, арабы продолжали преуспевать. В 647 году они в первый раз захватили Северную Африку. Они опустошили Малую Азию в 651 году, подчинили Армению в 653. Наконец, создав флот, они стали грозить преобладанию сохранявшемуся до сих пор Византии в восточных морях. Они завоевали Кипр в 649 году, ограбили Родос в 654 и у берегов Ликии нанесли греческим эскадрам, которыми командовал сам император, памятное поражение. Сам Константинополь был в опасности, и Констант II, считая Восток потерянным, вынужден был провести последние годы своей жизни на Западе. Это облегчило предприятие халифов Омейядов, которые с 660 года правили в Дамаске. Отныне арабы стали ежегодно предпринимать опустошительные нападения на Малую Азию. В 668 году мусульмане проникли вплоть до Халкидона. Одновременно они возобновили наступление на Западе, укрепились в Северной Африке, где основали Кайруван в 669 году, и грозили Сицилии. Наконец, в 673 году они, напрягая все силы, попытались атаковать Константинополь. Но новый император Константин IV, который правил с 668 по 685 годы, был энергичным государем. Тщетно в течение целых 5 лет, с 673 по 678 год, арабы осаждали византийскую столицу с суши и моря. Им не удалось ею овладеть. Греческий флот, которому недавнее изобретение греческого огня обеспечило неоспоримое превосходство, вынудил мусульманские эскадры к отступлению и нанес им жестокое поражение. На суше войска халифа были разбиты в Азии и должны были подписать мир в 678 году. Впервые натиск ислама был остановлен. Константин IV мог гордиться своим делом. Престиж империи был восстановлен до такой степени, что все противники Византии склонились перед ней, и великое спокойствие, говорит хронист Феофан, воцарилось на Востоке и на Западе. Вот. Ну, на сегодня, что касается истории, все. Значит, я надеюсь, что вы, прежде чем вот я эти лекции начала, все-таки переслушали, перечитали последние лекции прошлого курса, там, где я уже говорю про Византию. Кто этого не сделал, конечно, имеет смысл вам это перечитать и переслушать, чтобы было дальше уже понятно, что происходит. То есть я имею в виду, что вы с этим материалом знакомы. Я сейчас немножечко, в самом начале немножечко, так сказать, повторила, но это просто обозначило какие-то принципиальные моменты. Вот. Кроме того, значит, я вам где-то весной, значит, я вам давала рекомендации, что почитать какие книжки, каким материалом ознакомиться. Я не знаю, насколько вы это все сделали, но у кого, значит, есть желание, то для того, чтобы лучше понимать тот материал, который я буду рассказывать дальше, а у нас с вами уже тема иконоборчества пойдет, очень серьезная тема, попробуйте почитать Павла Флоренского «Иконостас». Ну, я понимаю, что «Столб утверждения истины» — это слишком, кстати, сложное произведение, вот, но попробуйте, может быть, получится. В интернете есть, можно скачать, у кого-то, может быть, книжка есть. Вот, так что, в общем, тогда вам легче будет понимать и глубже вы сможете понять тот материал, который я буду вам давать. Так, ну, значит, сейчас на сегодня у меня пока материал весь. Сейчас мы с вами будем медитировать. И медитировать мы с вами будем на вторую зону. Я никак не могу вот разумно объяснить, почему на вторую зону, вот, но знаю, что надо на вторую зону, как говорится, вот, по слышанию. Поэтому вот, ну как, собственно, в прошлый раз тоже медитация была несколько неожиданная, и совершенно неожиданным был ее результат, совершенно замечательный. Так что посмотрим, что у нас получится сейчас. Я думаю, что тоже будет что-то неожиданное и важное для нас с вами. Значит, ну, на следующий лекции, значит, сегодня я вам как бы дала исторический фон, вот на котором все происходило. В следующий раз мы с вами будем уже в основном говорить о... Мы говорили как бы о государственной части, вот как, что происходило в государстве. На следующий раз мы будем говорить, что в это же время происходило в христианской части. Вот. Что происходило с вероучением, как оно распространялось, какие были сложности, какие проблемы возникали. Вот. Так что, конечно, было бы неплохо, если бы вы вот тот материал, который я вам давала весной в том курсе, если бы вы его в памяти освежили. Вот. Ну, а кто вот до Флоренского доберется, тоже было бы очень неплохо. Ну, давайте медитировать. Так, единица, соок тоон фер ин оста. Ну, вы уже понимаете, что сейчас энергии пойдут совершенно по другим, как бы вот путям внутри нас, по другим совершенно, ну, другое качество, мы берем совершенно. Вот такое, другие свойства второй зоны, другие какие-то ракурсы. Поэтому расслабьтесь полностью, постарайтесь, чтобы вот оно само прошло. Не старайтесь никаких усилий делать, чтобы проводить токи. Так, давайте еще разочек. Единица соок тоон фер ин остер, двойка соок тоон фер ин остер, тройка соок тоон фер ин остер, четверка соок тоон фер ин остер, пятерка соок тоон фер ин остер, шестерка соок тоон фер ин остер, семерка соок тоон фер ин остер, семерка соок тоон фер ин остер, шестерка соок тоон фер ин остер, пятерка сок, тон, фер, ин, остр. Четверка. Сок, тон, фер, ин, остр. Тройка. Сок, тон, фер, ин, остр. Тройка. Сок, тон, фер, ин, остр. Двойка. Сок, тон, фер, ин, остр. Единица. Сок, тон, фер, ин, остр. Новый пранический поток. Ступни. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Колени. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Бедра. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Шестерка. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Семерка. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Шестерка. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Пятерка. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Четверка. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Тройка. Летан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь уун, крон унит церс. Плечи. Летан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь уун, крон унит церс. Локти. Летан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь уун, крон унит церс. Ладони. Летан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь уун, крон унит церс. Двойка. Летан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь уун, крон унит церс. Единица. Летан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь уун, крон унит церс. Так, очень хорошо, заканчиваем.